чем позже сумеет кто-нибудь доказать ей, что ничего подобного не было и в помине, чем позже время и пространство заставят ее усомниться во всем, чем позже она сама уверует, что все, что было лишь иллюзией, тем будет лучше. Но даже когда это произойдет, отзвук произнесенных ею слов еще останется в воздухе и запомнится еще одному, по крайней мере, человеку, для которого магия — это неотъемлемая часть жизни. И человек этот будет знать, что все рассказанное ею было на самом деле. И она принялась описывать замок, и священнослужителей в черных одеждах с желтыми крестами, и равнину, во всю ширь которой горели бивачные костры, и мужа, чьи мысли ей удалось уловить и постичь. Уика слушала терпеливо, но проявила интерес лишь в тот миг, когда Брида рассказала о голосах, звучавших в голове Лонни. Тут она перебила ее и стала расспрашивать, какие это были голоса. Мужские или женские? Были и те, и другие. Слышалось ли в них какое-нибудь чувство вроде злости или, наоборот, желание утешить? Нет, они звучали совершенно бесстрастно. И могла ли Лонни вызывать их по своему желанию? Неизвестно, ей не хватило времени понять это. «Ну ладно, мы можем идти». С этими словами Уика сняла с себя тунику и спрятала ее в сумку. Брида была немного обескуражена. Она-то думала, что заслужила похвалу. Или, по крайней мере, удостоится объяснения. Однако Уика сделалась похожа на тех врачей, которые безразлично осматривают пациента, больше интересуясь симптомами, чем той болью, тем страданием, что эти симптомы вызывают. Назад шли долго. Каждый раз, когда Брида пыталась заговорить об интересовавшем ее, Уика переводила разговор на то, как стремительно растут цены, какие ужасные пробки в час пик и сколько проблем доставляет ей управляющий домом. И лишь когда обе снова уселись в кресло, Брида услышала ее комментарий. «Вот что я тебе скажу. Не пытайся объяснить эмоции. Старайся прожить каждый день с полной отдачей, во весь накал. Старайся сохранять то, что представляется тебе Божьим даром. Если ты считаешь, что не выдерживаешь жизни в мире, где жить важнее, чем понимать, откажись от магии. Самый верный способ разрушить мост между видимым и незримым – это пытаться растолковать самой себе чувства, которые испытываешь. А чувства неслись вскачь, как бешеные кони, и Брида сознавала, что разум не сумеет полностью укротить их. Когда-то у нее был возлюбленный, который по какой-то причине бросил ее. Тогда Брида в течение нескольких месяцев не выходила из дому, ежедневно объясняя себе, сколько сотен неприятностей, сколько тысяч несообразностей таили в себе, а чаще являли эти прерванные отношения. И однако же каждое утро, когда она просыпалась, ее первая мысль была о нем, и она знала, что едва лишь он позвонит ей, как в конце концов она согласится на свидание. Залаяла на кухне собака. Брида уже знала, что это условный сигнал. Отведенное ей время подходит к концу, пора уходить. «Но ведь мы даже не успели поговорить толком», — взмолилась она. «Мне надо было задать тебе по крайней мере два вопроса». Но Уика уже поднялась. Она заметила за своей гостьей манеру говорить о самом важном уже в дверях. «Я хочу спросить, существовали ли на самом деле те священники, которых я видела?» «Мы переживаем необыкновенные минуты, а потом не пройдет и двух часов. Сами пытаемся убедить себя, что это было всего лишь плодом нашего воображения», — ответила Уика, подходя к книжной полке. Брида вспомнила, как недавно в лесу думала о людях, которым неведомое и необыкновенное внушает страх, и ей стало стыдно. Уика вернулась, держа в руке книгу. «Катары или совершенные были приверженцами церкви, существовавшей на юге Франции в XII веке. Они верили в переселение душ, в то, что добро и зло абсолютны, что мир разделен надвое, на избранных и на обреченных вечному проклятию, а потому не стоит и стремиться к обращению кого бы то ни было. То, как катары относились к земным благам, склонило на их сторону лангедокских баронов. которые один за другим стали принимать их веру, ибо это избавляло феодалов от необходимости платить установленную в ту эпоху церковную десятину. А поскольку катары считали, что человеку еще до рождения предопределено, будет ли он добрым или злым, то и отношение к греху было очень снисходительным. Особенно к согрешившим женщинам. Строжайшие правила поведения предписывались только тем, кто принимал сан священника. Всех все устраивало до тех пор, пока учение катаров не стало распространяться вширь, охватывая многие города. Католическая церковь почуяла угрозу и призвала к крестовому походу против еретиков. На протяжении 4 столетий катары и католики вели кровопролитные бои, но в итоге приверженцы папы с помощью чужестранных армий сумели окончательно уничтожить все города, принявшие новую религию. Устояла одна только крепость Монсегюр в Пиренеях, защитники которой обороняли ее, пока осаждавшие не обнаружили тайную тропу. По ней в город доставляли припасы. Мартовским утром 1244 года, после того, как крепость пала, 220 катаров с пением псалмов и гимнов взошли на огромный костер, разложенный у подножия горы, на который и был возведен Монсегюр. Уика произнесла все это, держа на коленях закрытую книгу, и лишь досказав историю, раскрыла книгу и показала Бриде фотографию. Брида увидела остатки крепости, превращенную в руины башню и уцелевшие стены. Вот внутренний двор, вот ступени, по которым поднимались Лони и Тальбо, стена, пристроенная к уступу скалы. Ты сказала, что хочешь спросить меня еще о чем-то. Но теперь это уже не имело ни малейшего значения. Брида была не в силах размышлять здраво. С большим трудом ей удалось вспомнить, что же все-таки она хотела узнать. «Да, я хотела спросить, зачем ты тратишь на меня время? Зачем учишь меня?»
«Этого требует традиция», — ответила Уика.
«Ты прошла череду перевоплощений, но мало изменилось. Ты принадлежишь к тому же типу людей, что я и мои друзья. Мы — те, на кого возложено хранить традицию Луны.
Ты — ведьма».
Брида не обратила внимания на эти слова. И ей даже в голову не пришло назначить новую встречу. Сейчас она хотела только уйти отсюда и увидеть все то, что могло бы вновь перенести ее в прежний привычный мир. Пятно сырости на стене, брошенную на пол пачку сигарет, какие-то письма и буклеты, забытые на столике консьержа. «Завтра возьмусь за работу», — подумала она, неожиданно озаботившись своим расписанием. По дороге домой она стала перебирать в памяти сделанные на прошлой неделе расчеты по экспорту, которым занималась компания, где она работала, и неожиданно поняла, как упростить кое-какие процедуры делопроизводства. Она осталась очень довольна собой. Быть может, начальство похвалит ее, а то и прибавит жалование. Дома она поужинала, посмотрела немного телевизор, потом занесла свои расчеты на бумагу и в изнеможении повалилась в постель. Расчеты общего объема отгрузок. Вот что должно иметь значение для нее. Ломать голову имеет смысл лишь над тем, за что тебе платят. Все прочее не существует. Все прочее – ложь. Всю следующую неделю Брида просыпалась по будильнику с необыкновенным усердием и старанием трудилась в своей экспортной компании и получала вполне заслуженные похвалы от начальства. Не пропускала ни одной лекции в университете, покупала множество журналов и прочитывала их от корки до корки. От нее требовалось только одно – не думать. Когда же ей невольно вспоминалось, что в лесу она познакомилась с магом, а в городе с ведьмой, то мысли об экзаменационной сессии или ехидная реплика одной подруги по поводу другой оттесняли эти воспоминания. Пришла пятница, и, как было условлено, у факультетских дверей ее встретил Лоренс. Они собирались сходить в кино. Потом отправились в один из баров, где любили бывать, разговаривали о фильме, друзьях и о том, что происходит на работе у него и у нее. Повстречали компанию приятелей, возвращавшихся с какой-то вечеринки, и вместе с ними пошли ужинать, потому что в Дублине, слава богу, всегда можно найти открытый допоздна ресторанчик. В 2 часа ночи они с ними распрощались и двинулись к Бриди. Дома она поставила диск «Iron Butterfly», налила порцию двойного виски себе и ему. Обнявшись, они сидели на диване в отрешенном молчании. Лоренс гладил ее волосы, шею, грудь. «Сумасшедшая какая-то была неделя», — вдруг сказала Брида. Работала без передышки, готовилась к экзаменам, бегала за покупками. Музыка смолкла. Брида поднялась, чтобы перевернуть пластинку. «Помнишь на кухне шкафчик, у которого никогда не закрывалась дверца? Так вот, я сумела наконец выкроить время и позвать мастера, чтобы он ее привел в порядок. Да, еще несколько раз пришлось сходить в банк, получить деньги, переведенные отцом. Потом еще чеки нашей фирмы, и потом...» Лоренс пристально смотрел на нее. «Чего ты смотришь?» — спросила она почти враждебным тоном. «Что это за человек сидит напротив, всегда помалкивает, только смотрит, не способен сказать что-нибудь умное? Идиотская ситуация. Он ей не нужен, ей никто не нужен». «Что смотришь?» — спрашиваю, — повторила она с еще большим раздражением. Но он и на этот раз промолчал. Очень нежно вновь усадил ее на диван, сел рядом. —